Глава 10. Свиное сердце. Скорее всего, его подбросили в машину ночью. И оно весь день жарилось внутри закрытого салона. Я до сих пор не могу полностью вытравить вонь, чем только не брызгала. «Он решил поиздеваться над тобой», — сказала Вивиан Чао. «Такое нельзя оставлять без ответа». Эбби и Вивиан вошли в вестибюль Массачусетской клинической больницы и направились к лифтам. Воскресный полдень здесь было не протолкнуться от посетителей. Они едва втиснулись в большую кабину общего лифта. Над головами покачивались разноцветные воздушные шары с пожеланиями скорейшего выздоровления. Когда двери закрылись, в воздухе отчетливо запахло гвоздиками. «У нас нет никаких доказательств», — полголоса заговорила Эбби. «Мы не можем заявить, что его наемники изгадили салон машины». «А кто еще мог сделать такое? Кто фабрикует судебные иски против тебя? Он настолько распоясался, что толкнул тебя, не побоявшись свидетелей. Говорю тебе, Димато, тебе тоже пора подавать иски. Нападение, кошмарные угрозы». «Все дело в том, что я хорошо понимаю, почему он себя так ведет. У него нервы на пределе. Его жене едва успели пересадить сердце, и вдруг послеоперационное осложнение». «Ты никак себя виноватой чувствуешь?» Эбби вздохнула. «Чувствую, Вивиан. Всякий раз, проходя мимо ее отсека». На четвертом этаже они вышли из лифта. Их путь лежал к отделению кардиохирургии. «С его деньгами он способен год за годом превращать твою жизнь в ад», — сказала Вивиан. «Один иск против тебя уже есть, думаю, скоро появятся и другие». «Они уже появились. Мне из архива клиники сообщили, что пришли запросы на карточки еще 6 моих бывших пациентов. И все от юридической фирмы Хокс Крейг и Сассман. Они же представляют интересы Джо Террио». Вивиан даже остановилась. «Я никак не думала», — призналась она. «Ты же будешь судиться до конца жизни. Или пока не уйду из Бэйсайда. Как ты». Вивиан двинулась дальше, как всегда, быстрыми и решительными шагами. Маленькая, бесстрашная азиатская амазонка.
«А почему ты не борешься за возвращение в Бэйсайд?»
«Пытаюсь. Но нам с тобой противостоит не кто-нибудь, а Виктор Восс. Едва я назвала его имя своему адвокату, она побелела. Очень показательно для чернокожей женщины».
«Что она тебе посоветовала?»
«Забыть о восстановлении на прежней работе и радоваться, что успела окончить ординатуру. Я хотя бы могу устроиться штатным хирургом в другую клинику или открыть собственную практику».
«Неужели твой адвокат так боится Восса?»
«Никогда мне не признается, но она действительно его боится. Очень многие его боятся. И потом, в моем положении нет смысла добиваться возвращения в Бэйсайд. Это ведь я принимала решение. Если начну качать права, сделаю себе только хуже. Значительно хуже. Можно говорить что угодно, но мы с тобой похитили сердце. Если бы это был не Виктор Восс, нам бы еще сошло с рук. А теперь я расплачиваюсь». Она посмотрела на Эбби. «Но получается, что меньше, чем ты».
«Меня пока не выгоняют из Бэйсайда».
«Вот именно пока. Ты всего лишь ординатор 2-го года. Эбби, ты должна показать Воссу зубы. Не позволяй ему себя уничтожить. Ты чертовски хороший врач, чтобы по милости этого придурка тебя выкинули из Бэйсайда».
«У меня иногда появляется мысль, а стоило ли это делать?» —
покачала головой Эбби. «Стоило ли?» — переспросила Вивиан, остановившись возле двери палаты номер 417. «Давай зайдем и посмотрим, а потом ты мне скажешь». Вивиан постучалась и, не дождавшись ответа, нажала дверную ручку. На кровати сидел парень и терзал пульт от телевизора, нажимая все кнопки подряд. Если бы не кепка с эмблемой Red Sox, Эбби не признал бы в нем Джошуа Одея. Его щеки заливал здоровый румянец. Едва увидев Вивиан, Джош расплылся в улыбке.
«Привет, доктор Чао!» — радостно завопил он. «Я тут как раз думал, придете вы ко мне хоть раз».
«Я уже приходила 2, но ты оба раза спал. Типичный ленивый подросток», — с притворным недовольством произнесла Вивиан. Они оба засмеялись. На несколько секунд в палате стало совсем тихо. Затем, робея, Джош раскрыл руки, намереваясь ее обнять. Вивиан застыла. Казалось, она не знала, как себя вести. Потом вдруг сломала невидимые барьеры и шагнула к постели Джоша. Объятие было коротким и неуклюжим. Вивиан почти обрадовалась, когда оно кончилось. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она у парня.
«Отлично. Вот только...»
«Что? — насторожилась Вивиан. «Осложнение?»
«Да нет», — отмахнулся Джош. «Папа принес все кассеты с записью матчей, а видеомагнитофон их не проигрывает. Я по-всякому пробовал, и никак. Может, вы знаете, как подключать?»
«Нет. Если я возьмусь подключать, то еще чего доброго угроблю телевизор».
«Надо же! Доктора в таких вещах не понимаете!»
По-детски обиженно протянул Джош. «Извини, парень, но нам в колледже этого не преподавали. Тебя же не удивляет, что мастер по ремонту телевизоров не умеет делать операции на сердце. Кстати, а ты помнишь доктора Диматто?»
Джош растерянно покосился на Эбби.
«Вроде помню, но не уверен».
Он пожал плечами.
«Я как-то забыл то, что было на прошлой неделе. У меня это стерлось, будто с пленки».
«Ничего удивительного», — успокоила парня Вивиан. «Понимаешь, Джош, когда твое сердце останавливалось, мозг плохо снабжался кровью. Отсюда и твоя забывчивость. Но все это в прошлом». Она дотронулась до плеча Джоша. Обычно Вивиан Чао не позволяла себе подобных жестов. Во всяком случае, Эбби такого никогда не видела. «По крайней мере, ты не забыл меня», — сказала Вивиан и со смехом добавила. «Хотя, наверное, пытался». Джош опустил голову.
«Вас, доктор Чао, я буду помнить всегда»,
— тихо сказал он. Они оба замолчали, удивленные неожиданными жестами и признаниями. Рука Вивиан оставалась на плече Джоша. Он смотрел вниз. Козырек бейсбольной кепки закрывал его лицо. Эбби невольно перевела взгляд на трофеи Джоша. Они занимали почетное место на ночном столике. Но теперь они не выглядели памятью об уходящей жизни. Вместе с Джошем все эти ленточки, вымпелы и значки праздновали его новое рождение. В дверь палаты постучали. «Джоши!» — позвал женский голос.
«Мам, входи!»
— крикнул Джош. Дверь широко распахнулась, и в палату ввалилась целая толпа посетителей. Родители, родные и двоюродные братья и сестры, дядя и тетки. Они притащили целый лес шаров, надутых гелием. В палате выразительно запахло жареной картошкой из ближайшего Макдональдса. Обступив постель Джоша, родня обнимала его, целовала и обменивалась восторженными возгласами. «Ты посмотри на него! Как замечательно выглядит! Совсем здоровый парень!» Джош глуповато улыбался. Ему нравились эти знаки внимания. Он даже не заметил, что Вивиан деликатно отошла в сторону, освобождая место для шумной армии одеев. «Джош, смотри, кого мы с собой привезли! Дядю Гарри из Ньюбери! Уж он-то знает все про видеомагнитофоны! Гарри, ты сможешь разобраться?»
«Конечно, всем соседям подключал, и с этим разберусь».
«Гарри, а ты взял те шнуры? Ты посмотри в мешке, вдруг дома оставил».
«Думаешь, я могу забыть шнуры для Джоша?»
«Джош, здесь 3 суперпорции жареной картошки. Тебе же уже можно есть жареную картошку? Доктор Тарасов ничего не говорил по поводу жареной картошки».
«Мам, мы фотоаппарат забыли. Я так хотела сфотографировать шрам на груди Джоша».
«Нечего фотографировать шрамы».
«А учитель сказал, это было бы круто».
«Ваш учитель человек в возрасте и не говорит таких словечек, как круто. Никаких фотошрамов, это нарушает свободу личности».
«Джош, тебе помочь управиться с картошкой?»
«Гарри, в чем загвоздка? Неужели ты не можешь подключить видео к этому телевизору?»
«Ой, не знаю, больно старая модель».
Вивиан не без труда удалось пробраться к Эбби. В дверь палаты снова постучали. Приехала еще одна группа многочисленной родни Джоша. Объятия, поцелуи и восторженные комплименты его внешнему виду. На мгновение в плотном кольце одеев возник просвет. Эбби увидела, что Джош смотрит на них с Вивиан. Он беспомощно улыбнулся и махнул рукой. Эбби и Вивиан тихо вышли из палаты. Они стояли в коридоре, слушая гомон за дверью. «Ну что, Эбби, как ты теперь ответишь на свой вопрос? Стоило ли?» Они зашли в сестринскую узнать, можно ли поговорить с доктором Тарасовым. Секретарша ответила, что, скорее всего, он в комнате отдыха хирургов. Так и оказалось. Иван Тарасов подтягивал кофе, одновременно делая записи в карточках. В своем твидовом пиджаке и очках, сползающих на нос, он был больше похож на праздного английского джентльмена, чем на знаменитого кардиохирурга. «Мы только что из палаты Джоша», — сказала Вивиан. Тарасов поднял голову.
Эбби заметила, что карточки с историями болезни забрызганы кофе.
«И что вы думаете по этому поводу, доктор Чао?»
«Я думаю, вы делаете замечательную работу. Мальчишка просто фантастически выглядит».
«У него небольшая послеоперационная амнезия. А в остальном быстро идет на поправку, как и все ребята в его возрасте. Через неделю будем выписывать, если медсестры не выпроводят его раньше».
Тарасов закрыл карточку и снова взглянул на Вивьен. Улыбки на его лице уже не было.
«А на вас, доктор, я имею зуб, причем громадный зуб».
«На меня?»
«Вы знаете, о чем я говорю. О пациентке в Бейсайде, которая тоже ждала пересадки сердца. Отправляя Джоша к нам, вы рассказали мне не всю историю. Потом обнаруживается, что сердце было предназначено той пациентке».
«Оно не было предназначено ей. Эбби привезла вам заявление на целенаправленную передачу сердца».
«Заявление, добытое путем ухищрений».
Тарасов поправил очки и хмуро посмотрел на Эбби.
«Мистер Парр, президент вашей клиники, рассказал мне подробности. И адвокат мистера Восса тоже».
Вивьен и Эбби переглянулись. «Его адвокат?» — переспросил Вивьен.
«Да».
Взгляд Тарасова переместился на его бывшую студентку.
«Вы хотели, чтобы меня осудили?»
«Я пыталась спасти Джоша».
«Вы утаили существенные сведения».
«Зато теперь Джош жив и идет на поправку».
«То, что сейчас скажу, я больше повторять не буду. Впредь никогда так не делайте».
Вивьен была собралась ответить, но ограничилась вежливым кивком. Вся ее поза свидетельствовала о чисто азиатском почтении к учителю. Опущенные глаза, сдержанный поклон. Однако Тарасов не купился на ее смирение. Он смотрел на Вивьен с легким раздражением. Потом вдруг рассмеялся и снова взялся за карточки.
«Мне надо было бы еще тогда выгнать вас из Гарварда. Не воспользовался шансом».
«Приготовились к повороту», — крикнул Марк, толкая румпель. Нос моего пристанища повернулся по ветру. Паруса трещали, канаты лупили по палубе. Радж Махандас поспешил к лебедке правого борта, чтобы развернуть кливер. Парус с громким хлопком принял в себя ветер. Яхта накренилась на правый борт. Из каюты внизу донеслось клацанье жестянок с прохладительными напитками. «Эбби, перилом с подветренной стороны», — распорядился Марк. «Марш на подветренную сторону». Эбби переместилась на левый борт, где схватилась за спасательный трос, в очередной раз мысленно поклявшись больше никогда не ступать на борт яхты.
«Что делает с мужчинами парусное судно?» — думала она. «Что с ними делает море? Почему они безостановочно кричат?»
Кричали все четверо — Марк, Махандас, его 18-летний сын Хэнк и Пит Джигли, ординатор третьего года. Они буквально орали. О парусах, которые требовалось натянуть, о спиннакер-гиках и упущенных порывах ветра. И, конечно же, они орали из-за красноглазки Билла Арчера, которая упрямо нагоняла яхту Марка. Вдобавок они орали на Эбби. Ее роль в гонках определялась вежливым словом «балласт», проще говоря, «мертвый груз». Эту роль обычно исполняли мешки с песком. Эбби была живым, движущимся мешком. Мужчины кричали, и Эбби послушно перемещалась к противоположному борту, где ее в очередной раз выворачивала. Мужчины не страдали от качки. Они сновали по палубе в своих дорогих яхтенных ботинках и кричали: «Почти у цели! Еще один галс! К повороту!» Маханс и Джигли возобновили свои неистовые палубные танцы. «Поворачиваем!» Мое пристанище снова поймало ветер и накренилось на левый борт. Эбби перебралась к правому. И опять скрипели паруса и хлестали канаты. Маханс вращал рукоятку лебедки, и с каждым оборотом вздувались мышцы на его смуглой руке.
«Догоняют!» — крикнул Хэнк.
Красноглазка приблизилась к ним еще на полкорпуса. Ветер доносил крики Арчера. Как и Марк, он кричал на свою команду, требуя нагнать соперника. Мое пристанище обогнуло буй и двинулось по ветру. Джигли сражался со спиннакер-гиком. Хэнк сворачивал кливер. Эбби перегнулась через борт. Ее опять тошнило.
«Черт, они у нас на хвосте!» — крикнул Марк. «Ставьте снова этот долбанный спинакер, слышали? Шевелите живее!»
Джигли с Хэнком торопливо поставили спинакер. Послышался громогласный хлопок, парус принял в себя ветер, и мое пристанище рвануло вперед. «Вот так, моя девочка», — радовался Марк. «Давай, оставь их позади».
«Эй, смотрите!» — крикнул Джигли, указывая на яхту-соперницу. «Что это с ними?»
Эбби кое-как подняла голову и оглянулась на яхту Арчера. Красноглазка их больше не догоняла. Развернувшись вблизи буя, судно двинулось к берегу. «Они включили двигатель», — сказал Марк.
«Думаете, смирились с поражением?»
«Чтобы Арчер вышел из игры, быть такого не может».
«Но тогда почему они возвращаются?»
«Думаю, лучше их догнать и спросить. Опускайте спинакер». Распорядился Марк. Он тоже включил двигатель.
«Идем к берегу».
«Слава тебе, Господи!»
— подумала Эбби. К тому времени, когда яхта, тарахтя двигателем, входила в гавань, Эбби почти уже не тошнила. Красноглазка стояла, привязанная к тумбе пирса. Команда складывала паруса и сматывала канаты.
«Эй, на Красноглазке!» — крикнул Марк, когда они проходили мимо. «В чем дело?»
Арчер помахал сотовым телефоном.
«Мэрили вдруг позвонила, сказала, что мы возвращались, что-то серьезное. По телефону говорить не стала, она ждет нас в яхт-клубе».
«Хорошо, встретимся в баре». Марк оглядел свою команду.
«Пока встаем на якорь. Зайдем в бар, пропустим по стаканчику. Узнаем, в чем дело, и снова в море».
«Только поищите себе другой балласт, я схожу», — заявила Эбби.
«Как? Уже?»
— искренне удивился Марк.
«А ты не видел, что со мной было? Тут уже не до наслаждения гонками».
«Бедняжечка моя, я заглажу свою вину. Что желаешь? Шампанское, цветы? Ресторан на твой выбор».
«Высади меня на берег».
Смеясь, Марк направил яхту к пирсу.
«Слушаюсь, мой первый помощник».
Мое пристанище остановилось у пирса. Маханда с сыном быстро закрепили яхту носовым и кормовым канатами. Эбби пулей вылетела на причал. И показалось, что даже он раскачивается.
«Такелаж пока не снимать», — распорядился Марк. «Узнаем сначала, из-за чего всполошилась Мэрили». «Наверняка затеяла вечеринку», — предположил Махандас.
«Только этого мне еще не хватало», —
подумала Эбби, идя с Марком к зданию яхт-клуба. Марк властно обнимал ее за плечи.
«Опять слушать мужские разговоры о море и яхтах. Опять смотреть на загорелых мужчин в спортивных рубашках, которые будут глотать джин-тоник и оглушительно смеяться».
После залитого солнцем пирса интерьер яхт-клуба показался ей сумрачным. Еще удивительнее была тишина. Возле бара стояла Мэрили со стаканом в руке. Арчер сидел за столиком. Никакой выпивки. Только бумажный кораблик, наспех сделанный из салфетки. Вся команда красноглазки собралась возле барной стойки. Неподвижные, молчаливые. Единственным звуком было позвякивание кубиков льда в стакане Мэрили. Она сделала маленький глоток и отрешенно поставила стакан на стойку.
«Что-то случилось?» —
спросил Марк. Мэрили подняла голову, моргнула, словно только сейчас заметила его появление. Затем снова уткнулась взглядом в стакан.
«Аарона нашли», — сказала она.
Пила Страйкера не только противно визжала. Распиливание костей всегда сопровождалось зловонием. В этот раз воняло достаточно сильно. Бернард Кацка, детектив убойного отдела, поднял глаза от секционного стола и увидел, что трупная вонь доконала его молодого помощника Лундквиста. Тот отвернулся, зажимая рукой в перчатке нос и рот. Вместо улыбки киногероя его лицо искажало гримаса отвращения. Лундквист пока не привык к вскрытиям. Мало кто из полицейских к этому привыкает. Вскрытие трупов не относилось к числу любимых зрелищ и самого Кацки. Просто за годы работы в полиции он приучил себя относиться к этой процедуре как к интеллектуальному упражнению, отодвигая в сторону человеческие особенности жертвы и сосредотачиваясь на чисто органической природе смерти. Он видел тела, обугленные огнем пожаров, видел месиво, остающееся после падения человека с 20-го этажа, видел трупы со следами огнестрельных и ножевых ранений, иногда тех и других сразу, трупы, изъеденные крысами. Болезненную реакцию у него вызывали только детские трупы. Но на столе лежал труп взрослого, один из многих, виденных Кацкой. Труп полагалось скрыть, осмотреть и потом занести данные осмотра в каталог. Если думать об оборвавшихся жизнях, вместо снов получишь кошмары. К своим 44 годам Бернард Кацка уже овдовел Его жена умерла от рака 3 года назад. Все разворачивалось у него на глазах. Вот это был настоящий кошмар, от которого он так до конца и не оправился. А сейчас Каска бесстрастно смотрела на труп, вскрываемый патологоанатомом. Тело белого 54-летнего мужчины, женатого, отца 2 детей, оба студента колледжа, кардиохирурга по профессии. Его личность удостоверилась лечением отпечатков пальцев и опознанием вдовы. Для нее это была неимоверно тяжелая процедура. Смотреть на труп любимого человека всегда тяжело. А если учесть, что любимый человек, покончив с собой, 2 дня провисел в комнатенке, где тепло и нет вентиляции, зрелище было особенно ужасающее. Каски сообщили, что вдова прямо в морге упала в глубокий обморок.
«Ничего удивительного», — думал Каска, глядя на труп Аарона Леви.
Лицо самоубийцы было совершенно бледным, ни кровинки. Да и откуда взяться румянцу, если кожаный ремень пережал артерии и преградил доступ крови? Высунутый язык был шершавым и совершенно черным. Вся естественная слизь на языке давно высохла, веки были полузакрыты. Склеральное кровоизлияние окрасило белки глаз в зловещий кроваво-красный цвет. Под шеей, где от ремня осталась странгуляционная борозда, рисунок кожи говорил о классическом застое крови. О том же говорили пятна в нижних частях рук и ног, похожие на кровоподтеки, а также точечное кровотечение и пятна тордье в местах лопнувших сосудов. Так обычно и выглядели трупы самоубийц-висельников. Помимо странгуляционных борозд вокруг шеи, единственным видимым повреждением была рана на левом плече величиной с монету. Доктор Роуботом вместе с ассистентом, оба в надлежащем хирургическом облачении защитных очках, закончили таракоабдоминальный разрез. Он напоминал букву «У». 2 диагональных разреза, идущие от плеч, соединялись в нижней части грудины. Дальше разрез становился вертикальным и охватывал всю брюшную полость, вплоть до лобковой кости. Роуботом 32 года работал судмедэкспертом, и его было трудно чем-либо удивить или взволновать. Вот и сейчас, проводя вскрытие, он слегка скучал. Каждое свое действие он пояснял на диктофон. Диктофон включался и выключался ножной педалью. Голос у доктора Роуботома был монотонным. К этому моменту он удалил щит из ребер и грудины и обнажил грудную полость.
«Взгляни-ка, слизень», — сказал он, обращаясь к Кацке.
Прозвище не имело ничего общего с внешностью детектива и его обликом. То и другое было весьма усредненным. Слизнем Каску прозвали за неторопливость и невозмутимость. У его коллег даже была любимая шутка. «Если в Бернарда Каску выстрелить в понедельник, пятница он отреагирует. Но и то, если разозлиться». Каска подошел ближе, вгляделся в грудную полость. Его лицо, как и лицо патолога-анатома, ничего не выражало.
«Висельник как висельник», — сказал он. «Вот именно. Легкая степень плевральной гиперемии. Тоже не особо удивляет. Скорее всего, капиллярная утечка, наступившая вслед за кислородным голоданием. Вполне соответствует симптомам удушья». «Тогда нам можно идти?» — обрадовался Лундквист.
Он держался подальше от секционного стола. Лундквисту хотелось поскорее выбраться из прозекторской. Как и другим молодым сотрудникам отдела, ему хотелось настоящих дел. Любых, только настоящих. Лундквист считал недопустимой глупостью тратить время на какого-то самоубийцу. Каска стоял, не шевелясь.
«Скажите, слизень, неужели обязательно все досмотреть до конца?»
— спросил Лундквист.
«Вскрытие только началось. Ну и что там особенного? Обычное самоубийство?» «То-то и оно, что не совсем обычное. Доктор Роботом не нашел ничего интересного, сами слышали. А ты не торопись с выводами. Лучше порассуждай. Человек среди ночи встает, одевается, садится в машину. Ведь не просто так он вылез из теплой постели. Приехал в больницу и повесился на верхнем этаже».
Лундквист мельком взглянул на труп и снова отвернулся. Роуботом с ассистентом удалили трахею, крупные сосуды, и теперь занимались сердцем и легкими. Оба легких патологоанатом бросил в чашу пружинных весов. Чаша несколько раз качнулась и слегка скрипнула под тяжестью мертвых органов.
«Это ваш единственный шанс увидеть его внутренности», сказал роуботом, подбираясь скальпелем к селезенке. «Как только мы закончим вскрытие, тело сразу же передадут для погребения. Требования семьи». «Есть особые причины?» спросил Лундквист. «Еврейская традиция. У них принято хоронить незамедлительно. И все органы нужно вернуть в тело».
Роуботом бросил на весы отрезанную селезенку, равнодушно ожидая, когда стрелка прекратит дрожать. Лундквист снял хирургический халат, обнажив мускулистые плечи. Эти мускулы стоили ему многих часов, проведенных в спортивном зале, где он добросовестно потел, накачивая силу. Энергия била через край и жаждала лучшего применения, нежели высиживание в вонючей прозекторской. Натура Лундквиста требовала ярких и громких дел, где можно по-настоящему себя проявить. Кацка понимал, над этим парнем ему еще работать и работать. Сегодняшний урок должен был показать Лундквисту ошибочность первых впечатлений и поспешных выводов. Непростой материал для молодого, самонадеянного и не лишенного обаяния копа. Добавьте к этому густую шевелюру. А роботом продолжал вынимать из тела Аарона Леви внутренние органы. Настал черед кишечника. Петли кишок казались бесконечными. Потом печень, желудок и поджелудочная железа. Их патологоанатом удалил единым куском. Наконец, в чашу весов легли почки и мочевой пузырь. Фиксация веса, запись на диктофон. Тело висельника превратилось в полую оболочку, зияющую раной. Следующим этапом работы роуботома была голова Аарона Леви. Патологоанатом сделал надрез за ухом и повел скальпель вдоль черепа. Одним быстрым движением он отогнул кожу, натянув ее на лицо. Еще один надрез обнажил основание черепа. Роботом взял в руки вибропилу. Над столом взвелось облако костной пыли. Роботом поморщился. Все молчали. Одно дело полосовать скальпелем грудную клетку и брюшину. Действие пусть и отталкивающее, но безличное, похожее на разделку говяжьей туши. Но кожа головы, отогнутая и натянутая на лицо, это калечило все личностное человеческое, что еще оставалось в мертвом теле. Слегка позеленевший Лундквист вдруг сел на стул возле раковины и опустил голову. Многие копы садились именно на этот стол. Роботом отложил пилу. Он снял крышку черепной коробки, приготовившись извлечь мозг. Он перерезал глазные нервы, затем кровеносные сосуды и спинной мозг. Потом осторожно вынул саму массу мозга. В его руках мозг подрагивал, отчего казался живым.
«Ничего необычного», — заключил патологоанатом, опуская мозг в ведерко с формалином. «А теперь гвоздь нашей программы — шея».
Все, что происходило до этого момента, было лишь прелюдией. Удаление внутренностей мозга обеспечивало отток жидкости из мозговой и грудной полости. Для разрезов на шее в теле должно было остаться как можно меньше крови и жидкостей. Транглюляционную борозду из шеи удалили в самом начале вскрытия. Теперь роботом исследовал другие борозды на коже.
«Классическая форма в виде перевернутой буквы «В», — произнес патологоанатом. «Слизень, взгляни. Вот, параллельные странгуляционные борозды, совпадающие с краями ремня, а дальше. Видишь это? Похоже на след от пряжки». «Верно. Пока что никаких сюрпризов».
Роботом сделал разрез на шее. К этому времени Лундквист несколько очухался и вернулся к столу. Спесь у молодого копа чуть поубавилась.
«Рвота — весьма демократизирующий фактор», — подумал Кацка.
«Она усмиряет даже мускулистых самоуверенных копов с густой шевелюрой». Скальпель роботома двигался по коже передней части шеи. Лезвие углубилось, обнажив белоснежные верхние завитки щитовидного хряща.
«Никаких переломов, было кровотечение в подъязычных мышцах, но щитовидный хрящ и подъязычная кость целёхонькие». «Это о чем-то говорит?» «Ни о чем. Повешение вовсе не обязательно сопровождается сильными внутренними повреждениями шеи. Смерть наступает только из-за прекращения кровоснабжения мозга. А для этого нужно всего-навсего пережать сонные артерии. Сравнительно безболезненный способ покончить с собой». «То есть ты не сомневаешься, что мы имеем дело с самоубийством? Все остальные предположения маловероятны. Например, аутоэротическая асфиксия. Но мы не видим подтверждения. Во всяком случае, когда его нашли, член у него не торчал из ширинки, сказал Лундквист. Похоже, дрочкой он не занимался. Итак, все говорит в пользу версии, что этот человек просто покончил с собой. Я почти не слышал, чтобы жертв убивали через повешение. Если бы его предварительно задушили, рисунок странгуляционных борозд был бы совсем иным. Он не напоминал бы перевернутое «В». А если силой просовывать голову жертвы в петлю, это обязательно оставит характерные признаки. Добавьте к этому сопротивление жертвы. Остается объяснить рану на руке. Роботом пожал плечами. Он вполне мог пораниться, пока готовил самоубийство. Такое часто бывает. А если его чем-нибудь одурманили, привели в бессознательное состояние и потом повесили? Высказал предположение Кацка. Слизень, ради твоего душевного спокойствия мы сделаем токсикологический анализ. Нам очень важно, чтобы слизень не лишался своего душевного спокойствия. Засмеялся Лундквист и отошел от стола. Уже 4 часа, слизень, вы идете? Я хочу досмотреть вскрытие шеи. Ваше право, я считаю, нужно констатировать самоубийство и больше не заморачиваться. Я готов, сказал Кацка. Вот только свет мне покоя не дает. Какой свет? Спросил Роуботом, в глазах которого наконец появился интерес. Нашего слизня зациклило на погашенном свете, усмехнулся Лундквист. Тело доктора Леви нашли в помещении, куда почти никто не заглядывает. На него случайно наткнулся рабочий. Этот человек почти уверен, что свет был выключен. Так, продолжай, попросил Роуботом. Время смерти, которое ты назвал, совпадает с нашей версией. Мы считаем, что смерть доктора Леви наступила в субботу рано утром, задолго до восхода солнца. И получается одно из двух. Либо он вешался в потьмах, либо кто-то выключил свет. Или рабочий сам не помнит, что видел, сказал Лундквист. Он признавался, что его тут же вывернуло. Думать, в таком состоянии он помнил, горел там свет или нет? Почему-то эта мелочь никак не идет у меня из головы. А мою голову такие мелочи не волнуют, засмеялся Лундквист. Он с заметным удовольствием бросил в корзину снятый халат. Было почти 6 часов вечера, когда Кацка подъехал к стоянке клиники Бэйсайд. Войдя в здание, он поднялся на 13-й этаж. Чтобы лифт доехал до 14-го, требовался специальный ключ. Туда он добирался по служебной лестнице. Его сразу удивили тишина и пустынность этой части больницы. Здесь уже несколько месяцев шел масштабный ремонт. Сегодня строители не появлялись, но Кацка повсюду натыкался на их инструменты. Пахло опилками, свежей краской и... чем-то еще. Так пахло в прозекторской. Запах смерти. Запах разложения. Детектив прошел мимо стремянок, переступил через дисковую пилу фирмы «Макита» и завернул за угол. Где-то посредине коридора он увидел дверь, перегороженную желтой полицейской лентой. Кацка нырнул под ленту и толкнул дверь. Здесь ремонт уже закончился. Помещение встретило его новыми обоями, изысканной мебелью и огромным панорамным окном, из которого открывался вид на город. Палата люкс для особого пациента с бездонным кошельком. Кацка прошел в ванную и включил свет. Еще один уголок роскоши. Мраморная панель, в которую был вделан умывальник, медные краны под старину, зеркало с подсветкой. Унитаз, похожий на королевский трон. Кацка погасил свет и покинул ванную. Гардеробная. Место, где доктора Аарона Леви нашли повесившимся. Один конец ремня был прикреплен к штанге для вешалок, второй обмотан вокруг шеи кардиохирурга. Ему требовалось всего лишь подтянуть ноги, и тогда ремень затянется вокруг горла, пережмет сонную артерию и закроет доступ крови к мозгу. Если бы он в последнюю секунду передумал, достаточно было бы встать на пол, выпрямиться и ослабить ремень. Однако доктор Леви этого не сделал. Он поджал ноги и повис. Через 5-10 секунд его сознание померкло. Через 36 часов во второй половине воскресенья в палату люкс поднялся рабочий. Он собирался закончить установку постамента для ванны. В гардеробную он зашел, чтобы переодеться.
Естественно, он никак не ожидал наткнуться на висельника. Каска прошел к громадному окну и встал, разглядывая панораму Бостона.
«Доктор Аарон Леви, что же такого могло случиться в вашей жизни, если вы решили свести с нею счеты?»
«Кардиолог, жена, двое сыновей, студентов, уютный дом, Лексус». На мгновение Каску захлестнула злость к покойному. Знал ли этот чертов кардиолог, что такое настоящее отчаяние, настоящая безнадежность? Какие у него могли быть причины уйти из жизни? Трус. Обыкновенный трус. Каска повернулся к окну спиной. Его трясло от презрения ко всем, кто выбирал такой конец. И почему именно такой конец? Зачем вешаться в безлюдной части больницы, где его обнаружили по чистой случайности? А ведь мог бы висеть еще не один день. Существовали и другие способы уйти из жизни, тем более что Леви врач. У него был доступ к наркотическим веществам, к барбитуратам и иным лекарствам. Он знал, какие дозы фатальны. Даже Каска, не будучи врачом, знал, сколько таблеток фенобарбитала нужно проглотить, чтобы заснуть и не проснуться. Он специально это выяснил, после чего рассчитал их количество на вес своего тела. Потом выложил таблетки на обеденный стол. Он смотрел на них и думал о свободе, которую они обещали. Стоит их проглотить, и наступит конец его горю и отчаянию. Легкий, но необратимый путь. Каска тогда решил, что приведет дела в порядок и двинется по этому пути. Однако он никак не мог выбрать время. Его окружало слишком много дел, от которых он не имел права устраниться. Организация похорон Энни, оплата ее больничных счетов. Затем судебный процесс, потребовавший его участия. Через некоторое время двойное убийство в Роксбери. 8 выплат до окончательного расчета за машину, потом тройное убийство в Бруклине и еще один процесс, где он должен был давать показания. Получалось, что у Кацки по прозвищу Слизень просто не оставалось времени на самоубийство. Вот уже 3 года, как он похоронил Энни. Таблетки фенобарбитала он давно выбросил, о самоубийстве больше не думал. Вспоминая иногда то время, он удивлялся, как подобная мысль могла прийти ему в голову. Как он тогда едва не сдался. Каска не питал сочувствия к слизню 3-летней давности. И те, кто хватался за таблетки, страдая неизлечимой жалостью к себе, тоже не вызывали у него сочувствия.
«Что толкнуло вас на самоубийство, доктор Леви?»
Каска смотрел на зарево бостонских огней и пытался представить себе последний час из жизни Аарона Леви. 3 часа ночи кардиохирург встал и зачем-то поехал в больницу. Лифтом поднялся на 13-й этаж, и своими ногами по лестнице на 14-й. Затем пришел в эту палату люкс, в гардеробной привязал ремень к штанге, сделал на другом конце петлю и просунул голову. Каска нахмурился. Он потянулся к выключателю, нажал клавишу. Вспыхнули яркие потолочные светильники. Освещение работало исправно. Значит, свет кто-то погасил. Кто? Сам Аарон Леви? Рабочий, обнаруживший тело? Или... кто-то еще.
«Мелочи», — думал Кацка. «Они сводили его с ума».